Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. В программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всех приветствую, меня зовут Аббас Джума. Сегодня идем на восток вместе с председателем правления фонда имени Фиделя Кастро Леонидом Савиным. Леонид, приветствую вас.
Добрый вечер.
Я напомню, смс-портал +7 925 888 948, телеграм для сообщений говорит МСК-бот и номер прямого эфира 8 495 73 73 94 8. Ну, как идем на восток? Восток не в географическом смысле слова. Я имею в виду, говоря восток, глобальный юг, наших союзников по глобальному югу. Давным-давно я решил, что эта программа будет не только про Ближний Восток, на котором я специализируюсь, вот, не только про Африку, но еще и про Китай, Латинскую Америку и много других стран, которые объединены вот таким понятием, да, глобальный юг, куда мы разворачиваемся, вот, и сегодня мы поговорим о Венесуэле. Тоже наш союзник, замечательный Николас Мадуро, над которым сейчас сгущаются тучи. Ну, не только сейчас, на самом деле это все длится достаточно давно, но вот сейчас прям совсем, совсем страшно, совсем тревожно. Соединенные Штаты Америки отправляют туда свою флотилию, Мадуро говорит о чуть ли не блокаде, на попытках врага свергнуть его, да, там, значит, мы... обсуждаем уже который день возможность вооруженного конфликта между Венесуэлой и Соединенными Штатами Америки. Может быть, мы, Леонид, нагнетаем, и не все так страшно, как кажется, или нет, или действительно что-то грядет?
Ну, конечно же, если посмотреть на предыдущие действия США, предыдущие заявления, то, что они говорили, например, в отношении Саддама Хусейна, а потом просто стерли с лица земли Ирак, и там погибло, наверное, миллион гражданского населения, то, что они говорили об Афганистане, а потом, соответственно, вторглись и завязли там, и относительно недавно с позором бежали. А теперь некие такие похожие высказывания уже от лица новой администрации Дональда Трампа ведутся в отношении Венесуэлы. Конечно, нужно насторожиться, тем более туда посылаются вооруженные силы. Более того, когда было заявлено о назначении, там, скажем, за голову Мадуро там, $50 миллионов, там, еще заявлено, что он является главой некоего несуществующего наркокартеля там, «Лос Солес», «Солнце». Ну, раньше, например, там проамериканские СМИ писали о каком-то картеле, который называется «Эстрея звезды», и приписывали, что во главе стоят как раз венесуэльские военные. Теперь вот появился какой-то новый мифический картель «Лос Солес».
Якобы, но звучит.
Да,
но звучит,
сам, да. Мадуро его возглавляет. А поскольку там все наркотики идут в Соединенные Штаты, как они считают, то нужно разобраться с этими наркокартелями, там, ну, то есть прямым военным вмешательством нанести поражение, чтобы защитить, спасти американских граждан и сделать Америку снова великой, как утверждает Дональд Трамп. На самом деле, конечно, тут есть двойное дно. Ну, первое, что Венесуэла — это очень такой мощный, крепкий орешек. На самом деле, оплот многополярности в Латинской Америке, потому что, в принципе, еще в 90-е годы Уго Чавес провозгласил курс на многополярность. Именно он говорил, когда у нас в России об этом, ну, мы подписали только с Китаем в 93-м году там декларацию о многополярном мире, хотя мы не позиционировали вообще, что это такое, только там зарегистрировали в ООН ее. А Уго Чавес отстаивал это на практике. Он говорил о том, что оси зла, о которой говорил Джордж Буш, не существует, есть ось добра, куда, конечно же, входит и Венесуэла, и Иран, он имел в виду, и КНДР, и Россию, ну и другие страны с людьми доброй воли. Теперь Мадуро отстаивает эту позицию. Более того, нужно упомянуть территориальный конфликт с соседней Гайаной. где обнаружены запасы нефти, очень большие запасы нефти. А в Ираке что произошло после свержения Саддама Хусейна и поиска оружия массового поражения, которого не было обнаружено? Американские компании пришли качать нефть и качают ее до настоящего момента.
Да, как и в Сирии.
Поэтому ExxonMobil, Chevron, да, которые, кстати, работали в Гаяне и продолжают там работать, частично работали в Венесуэле, но сейчас прекратили, хотя переговоры ведутся о продолжении. Причем американцы предлагают такую мутную схему, что якобы доходы от добычи, то есть та доля, которую они получают, должны... Не правительству Венесуэлы, да, идти, а куда, кому, непонятно.
Не, вроде как недавно была новость, что они дали Шеврону зеленый свет на то, чтобы продолжать работать в Венесуэле. Но да, вот по этой самой схеме, чтобы Мадуро ничего не получил.
А кто получит? Что, Гуайдо или этот Гонзалес, который раньше работал на ЦРУ, теперь находится официально в розыске, объявлен правительством Венесуэлы. Кто будет получать эти средства, если это национальное достояние Венесуэлы? Ну, тоже это какая-то мутная схема. Создать какие-то странные счета, через которые могут финансироваться те же там террористы внутри Венесуэлы.
Что вы так говорите, как будто американцы впервые так действуют. Посмотрите на ту же несчастную Сирию. Да, еще до всех известных событий туда пришли американцы, просто поставили палку, воткнули, так сказали, это наше. Все. И нам вообще все равно, что вы думаете. Вот тут бесполетная зона, сюда приближаться нельзя. Нефть наша, мы ее качаем, отправляем куда хотим. Вот, пожалуйста.
Ну, вот там Мадуро говорит, нет, это не ваше, да, это наша суверенная территория, это наше суверенное, да, право. И по территориальному спору он сказал, да, референдум подтвердил в декабре 2023 года, что часть Гаяны, спорная территория, это является Венесуэла. Давайте разбираться дальше. Был там суд ООН в 66-м году, если не ошибаюсь, mm-hmm, который тоже подтвердил, что нужно решить этот вопрос, который там тянулся с 19 века. Все решали, конечно же, западные страны в пользу Гаяны, которая была, в общем-то, британская колония и фактически сейчас является полуколонией США. Mm-hmm. По крайней мере, вот они активно там приветствовали решение Дональда Трампа об отправке флотилии к берегам Венесуэлы. И президент Ирфан Али сказал, да, это хорошо, мы поддержим там, вперед там. И, естественно, все союзники Соединенных Штатов тоже говорят, да, в защиту Гаяны, в защиту там и идеи, и стратегии Соединенных Штатов Америки. Ну, с учетом того, что американцы, безусловно, они специалисты по созданию военных альянсов, по созданию сетей, то это тоже определенная угроза для безопасности в регионе. Нужно упомянуть, что и там Курасао находится у берегов Венесуэлы, это фактически колония Нидерландов, да. Тринидад и Тобаго в 2024 году подписали тоже 5 договоров с Соединенными Штатами, 2 из них позволяют американским войскам заходить на эту территорию. А расстояние между берегом Венесуэлы и берегом Тринидад и Тобаго 10 километров. То есть вообще, вот сами подумайте.
Ну да.
22 морские мили. Это должна быть вообще зона. Тут получается, что они пересекаются. Тут можно такой накрутить, если пожелать. И, соответственно, 23 августа этого года вот руководство Тринидад и Тобаго тоже приветствовало операцию Соединенных Штатов. Даже высказалось в защиту Гаяны. Сказали, если будет что-то там со стороны Венесуэлы, то мы будем вот на стороне Гаяны. Хотя они входят в CARICOM, а CARICOM обычно все-таки поддерживает независимую позицию, там невмешательство и мир в Карибском регионе.
Вы же неоднократно бывали в Венесуэле, встречались с лидером Венесуэлы. Вот расскажите, что это за человек, что это за люди вообще, и насколько они способны дать военный отпор Соединенным Штатам Америки, если вдруг произойдет страшное, и США нападут? Потому что вот по последним сообщениям, там сейчас все в повышенной боеготовности, я имею в виду, в Венесуэле, вроде как какие-то мобилизационные процессы пошли, и речь-то идет о миллионах штыков, то есть армия у Венесуэлы, сдается мне, достаточно боеспособная и многочисленная.
Оно есть вооруженные силы, которые, конечно же, имеют и воздушные силы, и военно-морские силы, там, в принципе, довольно... Крепкий флот по региональным меркам, там у них и фрегаты многоцелевые есть, и 2 подводные лодки, даже есть несколько десантных кораблей, там, ну, понятно, суда сопровождения, условно говоря. Вот в конце июля я общался с дивизионным генералом ВВС, там, с Хойлем Санчесом. тоже он был на конференции, но у него была там панель перед моим выступлением, мы потом кулуарно поговорили, но он рассказал там, какие самолеты используют, кстати, наши Су-30 у него в дивизии, ну, отмечал, что машина очень качественная. Что, если говорить о, так скажем, мобилизационном духе, о духе патриотизма?
Да.
Вот за последние годы, так, несмотря на эти все протесты, что делала оппозиция, они многом сыграли против себя, когда тот же Гуайдо призывал вводить санкции против Венесуэлы. То есть народ отвернулся, даже те, которые были, в общем-то, против Мадуро по разным причинам. Сейчас они вернули большинство в парламенте, ну, оппозиция бойкотировала ряд выборов, вернули на последних выборах в июле этого года позиции на уровне мэров, алькальдов городов. Там только несколько оппозиционных прошли, все остальные, в общем-то, те, которые из Великого Патриотического полюса, куда входит и партия Николаса Мадуро. Ну и, безусловно, нужно отметить, что индоктринация вооруженных боливарианских сил очень высокая. Ну, я в личном общении заметил и слушая на предыдущих мероприятиях, на разных конференциях, на антифашистском форуме, который проходил в прошлом году, там выступали и военные.
В Каракасе.
Да, в Каракасе. Что они готовы противостоять любому вторжению. И буквально вчера министр обороны Владимир Падрини Лопес заявил, что, в принципе, они тоже отразить любую агрессию. Но я считаю, что, в принципе, несмотря на техническое превосходство и количественное, ну, частично качественное Соединенных Штатов Америки, венесуэльцы готовы жертвовать своими жизнями, чтобы защищать родину.
То есть легкой прогулкой для американцев это не станет?
Не станет, но я думаю, что они боятся делать такую прогулку. Скорее всего, они будут также трусливо бомбить издалека, посылать ракеты, стараться использовать удары с воздуха.
То есть вы не исключаете агрессию?
Я не исключаю. Скорее всего, они могут сделать какую-то провокацию, опять же, там, с помощью Гаяны, либо в этой части территории, которая является спорной, там как-то спровоцировать, и потом начнется.
Так, ну хорошо, и как отвечает Венесуэла, по-вашему? Они будут тогда бомбить в ответ точки, которые, собственно говоря, являются целями, ну, откуда ракеты на них летят или что?
Ну, если прилетит со стороны там какого-то американского крейсера, то наверняка
венесуэльцы... По крейсеру долбанут?
Долбанут по крейсеру, а почему бы и нет?
Я думаю, в принципе, хуси-то могут, а что, венесуэльцы хуже, что ли? То есть мы фиксируем, что, в общем, не наркотики тут виноваты, а, в общем-то, просто богатство земли венесуэльской.
Интересы, конечно.
Да, и отказ быть дойной коровой Соединенных Штатов Америки. Я тут чуть-чуть подготовился к эфиру, просто для общего понимания нашими радиослушателями, чем владеет Венесуэла, почему она вот так мешает Дональду Трампу. Чтобы вы понимали, смотрите, 303 миллиарда баррелей – это доказанный запас в Венесуэле, согласно данным BP, вот, то есть таким образом Венесуэла становится крупнейшим обладателем нефтяных запасов в мире, там, тесня даже Саудовскую Аравию, вот, значит, по скромным самым прикидкам это 18 триллионов долларов, и первый срок, да, Трампа отметился попыткой максимально надавить не только на Иран с целью обнулить экспорт иранской нефти, но и на правительство Николаса Мадуро. И им таки удалось с 2,5 миллионов баррелей в сутки сократить добычу до 400 тысяч баррелей в сутки. Это, по-моему, самый низкий показатель за вот десятилетие. Вот хотели они довести там уровень инфляции до 300%, тем самым спровоцировать очередные волнения, ну и свергнуть на этой волне Николаса Мадуро. Не получилось. И я вот хотел поговорить, почему не получилось. Я знаю, что очень серьезную роль в этом сыграла Исламская Республика Иран, которая, они же подписали тоже вот всеобъемлющий стратегический договор на 20 лет, вот, тогда был Ибрагим Раиси, разбившийся на вертолете, вот, недавно, начали в рамках этого соглашения посылать туда все, что только можно, и нефть, и оборудование, и инженеров, специалистов, консультантов, вот. Я так понимаю, что общими усилиями они смогли эти санкции преодолеть, и потихонечку Венесуэла добычу нефти нарастила, ну, до почти миллиона, вот недавно я прочитал такую информацию. Вот можете рассказать поподробнее о об этой связке Иран-Венесуэла, ну и, собственно говоря, Россия в этом контексте. Может быть, мы тоже сыграли определенную конструктивную роль и помогли венесуэльцам выбраться из вот этого санкционного болота.
Но Иран и Венесуэла активно сотрудничают еще со времен Уго Чавеса и Махмуда Ахмадинеджада. Но это факт. Ну и, безусловно, оно развивалось по ряду направлений. Во-первых, по сельскому хозяйству, потому что Иран там арендовал огромные территории сельских угодий для того, чтобы выращивать продукцию, ну, поставлять к себе в Иран, потому что в Иране много земель, они являются пустыней, непригодны для сельского хозяйства. В Венесуэле с этим проблем нет. Во-вторых, Иран поставлял часть оборудования военно-технического назначения. Например, те же технологии для беспилотных летательных аппаратов. Шахеды стали геранями, так и у Венесуэлы есть свои разработки, которые построены на основе иранских технологий. Кроме того, у военно-морских сил Венесуэле на вооружении находятся противокорабельные ракеты иранского производства на данный момент. И недавно, насколько мне известно, они еще просили у китайцев определенную военно-техническую помощь. Ну, по крайней мере, их министр обороны встречался с послом буквально на прошлой неделе. Я думаю, эти вопросы они обсуждались. С нашей стороны, конечно, сотрудничество ведется довольно сильное. И когда, например, там был политический кризис, были попытки там свержения Николаса Мадуро, то наши специалисты помогали там по безопасности обеспечить определенный периметр, так скажем. Там. Тут, конечно, деталей всех мы не знаем, потому что информация закрыта.
Ну, нам и не положено,
Но в общем это известно, да, что мы помогали. Раньше мы поставляли туда военную технику в большом количестве. Я думаю, сейчас эту практику нужно опять возобновить. Ну, во-первых, на сегодняшней встрече замминистра иностранных дел Сергея Рябкова с чрезвычайным и полномочным послом Венесуэлы Хесусом Салазаром Веласкесом было подтверждено, что Россия будет полностью поддерживать Венесуэлу. Что значит полностью? Это на дипломатическом языке означает также и те компоненты военно-технического сотрудничества, которые вписаны в программные документы. А Венесуэла является нашим стратегическим партнером в регионе. Мы вполне можем, я думаю, что отправить туда и пару орешников, например, да, там, в будущем. Ну, а почему бы и нет? Ну, смотрите, США поставляет Украине там ракеты дальнобойные, там, новые уже там подписали договор, да, но мы можем ответы на Венесуэлу отправить.
Можем.
И, кстати, и даже на Кубу. А почему бы и нет?
Почему бы и нет? А, кстати, это не праздное рассуждение. Мы, делая такой вывод, основываемся на недавних заявлениях Владимира Владимировича Путина, который прямым текстом сказал, ну, если вы отправляете нашим противникам вооружение, ну, и мы ж можем тоже найти ваших противников и им что-нибудь отправить. Это было сказано. Соответственно, тут никаких противоречий нет. Мы ничего не додумываем.
И мы пообещали защищать суверенитет Венесуэлы также. Поэтому это, в принципе, вписывается в эту логику, в логику, стратегию нашего российско-венесуэльского сотрудничества.
Ну хорошо, чем мы можем быть полезны венесуэльцам плюс-минус, понятно. А чем нам Венесуэла интересна? Ну, помимо того, что они, да, лояльные, в общем, трезвомыслящие люди, идеологически на верном пути, ну а вот в прикладном смысле слова.
Но в прикладном это огромная страна с огромным потенциалом экономическим, причем экономика растет. Например, за год, когда я там не был, я был там в прошлом году, да, посмотрел, когда были выборы президента, и вот через год там приехал, тоже в июле. Ну, просто Каракас, он резко как-то, изменения бросаются в глаза. Огромное количество новостроек, причем в разных районах там. Супермаркеты там забиты там продуктами, там, ну, всем угодно, техникой, продуктами, питанием. Отличная инфраструктура, транспорт хорошо ходит там. Я посетил еще 3 провинции там соседние, там, посмотрел, как люди живут там. Ну, просто видно, что народ не бедствует.
Не страна третьего мира.
Как было. А одно же время у них там было, там кризис, еды не хватало, между прочим. Когда вот эти все санкции, когда США гайки закручивали. А, кстати, это произошло в том числе и за счет диверсификации экономики. То есть Венесуэла поняла, что на одну нефть нельзя делать ставку, стали развивать другие отрасли.
Например?
Там, вот, сельское хозяйство тоже. Они вот в этом году вот выпустили свой первый трактор венесуэльский. Раньше у них не было своих тракторов. Я думаю, в этом отношении как промышленность будет развиваться, они будут находить новые решения. Там. Ну, понятно, что у них есть там производство там, и кофе, и какао, там, и рома. То есть, ну,
нет, чтобы классика. С Белазом заключить договор. Они пошли сложным путем.
У них есть отличное отношение с Белоруссией.
Я шучу, конечно.
И техника поставляется, конечно, оттуда. И Белоруссия, кстати, строила там и жилищные комплексы для венесуэльских там граждан. Поэтому тут в этом отношении там все в порядке. Просто, ну, и Россия должна там активно туда работать и по линии торговли, например, наращивать там какие-то отношения и покупать больше товаров оттуда. Это вопрос, опять же, там, мы отправляем там...
Импортозамещение.
Ну, не импортозамещение, но, опять же, какао где брать, например, для производства российского шоколада там. Ну, вот напрямую, пожалуйста.
Моя дочь без какао перед сном не сможет. Поэтому,
венесуэльский, кстати, никуда. Один из лучших в мире шоколад.
Да, вот, да, есть
качественный.
Такое. Да. Ну, то есть, получается, мы имеем достаточно серьезного такого союзника, экономически развитого, политически устойчивого, в военном смысле слова тоже очень развитого, который, тем не менее, стоит на пороге войны. Ну вот, и в этом контексте какую позицию, по-вашему, должна занимать Россия, какую она, может, уже занимает, и что делать? Потому что вот, ну, если посмотреть на недавнюю войну с, значит, Ирана с Израилем, 12-дневную, а у нас с Ираном вообще-то есть тоже договор стратегический, все как положено, ну, мы заняли дипломатическую очень устойчивую позицию, на этом все. И вот сейчас на этом фоне в Иране тоже инсинуации пошли, дескать, вот там Россия передавала какие-то данные Израилю, а ПВО, ну, понятно, бред собачий, тем не менее, да, есть силы, которые пытаются расколоть наш союз, вбрасывают всевозможные фейки. Иранцы, к большому сожалению, в это верят. Вот. Есть ли нечто подобное в Венесуэле? Да? Насколько там вот сильна эта пятая колонна? Вот мы говорили про Гуайдо. И насколько вероятно, что эту пятую колонну сейчас будут задействовать на фоне нынешнего обострения, как было в случае с Ираном?
Там, конечно же, есть пятая колонна, они ее используют и даже пытались вот в прошлом году и наемников забросить туда через Колумбию, чтобы они там устроили военный переворот. Ну, в принципе, силы безопасности сработали там слаженно, фактически все были там арестованы. Они пытаются, да, но я думаю, что в этом отношении там и Мадуро, ну, и его окружение более подковано, они идут, действуют на опережение. Во-первых, другая немного политическая система. Там постоянно идет общение с народом. Это как бы прямая демократия. Идет постоянный цикл каких-то выборов, там, референдумов, постоянных консультаций с народом. Есть обратная связь.
Есть... Вот пример, можно какой-нибудь пример? Вот когда народ что-нибудь попросил, и просьба была удовлетворена.
Ну, референдум-то по ряду вопросов по молодежной политике, по спорту, что нужно сделать, там, какие изменения там произвести, еще чего-то там, по муниципалитетам, что сделать с инфраструктурой, что улучшить, там, ну и так далее. То есть, и когда идет рост экономики, понятно, что часть идет на эти социальные нужды и расходы. Это очень позитивно, что, в общем-то, есть постоянная связь с властью и народом напрямую. То, что делает оппозиция, безусловно, они пытаются, но они научились, я имею в виду власти, видеть, как манипулируют в социальных сетях, они это прекрасно понимают, ну и пытаются, конечно, все это блокировать, не допустить всяких вспышек и волнений. Опять же, вот, когда были выборы в прошлом году, там были попытки там, организации беспорядков, все это было
пресечено.
Погашено, пресечено очень быстро, хотя там несколько жертв все-таки произошло, к сожалению, было несколько человек убито в этих беспорядках. Они пробуют, пытаются дестабилизировать через соседнее государство, заручаясь, опять же, поддержкой своих марионеток в регионе, это и Парагвай, это можно... Эквадор привести в пример, но, к сожалению, для Соединенных Штатов, например, соседей переманить на их сторону не удалось, опять же, из-за глупой политики Дональда Трампа. Бразилия раньше, например, она почему не пустила в БРИКС, например, Венесуэлу? Потому что считали, что там обвинили там Николаса Мадуро в диктатуре, да? Сейчас отношения нормализовались. Колумбия, Густаво Петро поддерживает Венесуэлу официально и тоже считает, например, этот заговор про картели полный бредом.
Ну, то есть, короче, потенциал там никакущий. Мы обязательно продолжим обсуждать Венесуэлу после выпуска новостей. Нам сейчас пытаются дозвониться. Вы звоните. Сейчас пройдут новости, и мы вернемся. Обязательно ответим на ваши звонки.
О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. Идем на восток.
Мы продолжаем идти в Венесуэлу вместе с Леонидом Савиным. Говорим про попытку Соединенных Штатов Америки оказать уже фактически вооруженное давление на власти Мадуро. Чем может ответить господин Мадуро? Вот меня спрашивают, Восток дело тонко, актуально для нынешнего времени? Ну, конечно, актуально, и будет актуально еще очень много лет. Помнится мне там один коллега на одной радиостанции, другой сказал, что Аббас, да все, уже хватит со своим Востоком, все, ну вот, вот Сирия, ну да, и надоело, все, вот поиграли и хватит, все, уже неинтересно, не актуально, у нас другие темы. Нам прошло 10 лет, что называется. У нас разрывается связь, давайте примем звоночек, одевайте наушнички. Да, слушаем вас внимательно.
Здравствуйте, я Александр, спасибо за эфир. Ну, вот такой вопрос. Получается, что, смотрите, если мы Ирану не помогли на, ну, у нас не просто экономическое соглашение, да, но он близко к нам просто по территории по важности.
Так.
В миллион раз важнее, чем Венесуэла. Значит, его начинал бомбить всего лишь Израиль. Значит, и теперь, когда нападут на Венесуэлу, как мы им поможем?
Ну, вообще... Не, ну давайте, я понял ваш вопрос, но начнем с того, что, несмотря на наличие всеобъемлющего стратегического договора между Москвой и Тегераном, в нем нет прописанной, так сказать, строки про коллективную безопасность, мы не обязаны, в общем-то, участвовать в не своих вооруженных конфликтах, тем не менее, по ряду других направлений, да, в том числе военное взаимодействие, там, учения совместные, обмен разведданными, все это присутствует, и я не думаю, что тут Россия осталась в стороне. Леонид, вот мне очень понравилась статья в Axios последняя. Даже близкие советники президента США Дональда Трампа не уверены, является ли отправка военных кораблей к берегам Венесуэлы операции по незаконному обороту наркотиков с подтекстом смены режима или миссии по государственному перевороту в Каракасе, маскирующейся под борьбу с наркотиками. О как, то есть вещи называются, в общем-то, своими именами.
Ну, изначально, вот когда он объявил об отправке флотилии, я подумал, что он просто, ну, как бы опять немножко сбрендил, решил там кулаком помахать, да, и просто тратить деньги американских налогоплательщиков, чтобы туда отправить вооруженные силы, а потом смотреть, что будет дальше, так попугать, так скажем. Ну, и мне до сих пор я уверен, что он не понимает, что делает до конца, и не знает, чем это закончится сам. И пытается вот просто прощупывать, так, даст слабину Мадуро или не даст. Но поскольку они его не признают как легитимного президента Соединенных Штатов Америки, то у Николаса Мадуро просто не остается какого иного выбора, как продолжать отстаивать свою позицию. Я, в принципе, считаю, что он поступает правильно. Ну и мы... И Китай, и многие другие страны, опять же, те, которые буквально вчера были, так скажем, настороженно относились, та же Бразилия, например, да, к Венесуэле, они выступают на стороне Венесуэли, не говоря о блоке Альба, это Куба, Никарагуа и Боливия.
Ну, то есть это, по вашему мнению, должно американцев остановить. Я просто к чему это говорю? Вот смотрите, они свои намерения не скрывают. Опыт у них соответствующий имеется, помните, 89-й год. Да, они вторглись в Панаму, в общем-то, под предлогом, опять же, борьбы с наркотрафиком, с наркокартелями, защиты Панамского канала и так далее и тому подобное. Это заканчивалось тем, что да, генерал Нарьего там был захвачен, его посадили в тюрьму там на десятки лет, во Франции там потом почалился, потом вернулся, его судили опять в Панаме. В общем, там история-то была сумасшедшая. Просто пришли, взяли человека. В отношении Мадуро тоже, вот, в общем, несколько раз покушения совершались. Может быть, они как раз-таки все очень хорошо понимают и знают, что делают?
Ну, надо смотреть, что... Президенты США не всегда являются настоящими действующими лицами. Да, мы там знаем о том, что есть Deep State, глубинное государство, там лобби, там компании, группы, которым интересна выгода получить свой профит от войны, например. Дональду Трампу этот конфликт испортит, например, его страстное желание получить Нобелевскую премию мира, на которую он так параноидально мечтает.
Но почему?
Даже говорят, он там... просил даже Нарендра Моди, чтобы он за него там, скажем, там выступал, там тоже как-то там пиарил Дональда Трампа. А тут
Нарендра Моди уже 4 раза не ответил ему на телефонный звонок, игнорирует его последовательно. Нет, я вам сразу парирую. Нобелевку получит, если, в общем-то, все получится. Я напомню, он недавно отбомбился по Ирану и как выкрутил. Я, дескать, спас ситуацию. Посмотрите, я вот лишил Иран ядерных возможностей, я, значит, великий миротворец. То есть в этом смысле я вообще в его таланте переворачивать все с ног на голову в свою пользу не сомневаюсь.
Но разведсообщество США постоянно в последних докладах официально говорило, что никаких наркокартелей в Венесуэле нет.
И что? Это... Ну, и хорошо. Ну,
это рано или поздно всплывет. Но все знают наркокартели в Мексике, да?
Да.
Есть наркокартели там в Колумбии. Об этом, ну, не только на слуху, это и в этих странах говорят, так что да, есть угроза.
Мы были уверены, что никакого оружия массового поражения нет у Саддама Хусейна. Но это не мешало Колину Паулу потрясти пробиркой. На этом основании вторглись в суверенное государство. Ну, сейчас какой-нибудь очередной Колин Пауэлл с, значит, пакетиком чего-нибудь запрещенного потрясет в ООН и все даст. А им не нужно...
Все-таки другие времена настали.
Думаете?
И в Венесуэле умеют использовать информационную войну против своих противников, как они раньше использовали против Венесуэлы. Это я на личном опыте убедился. Общение там и с высокопоставленными политиками, ну, просто с людьми с улицы, так скажем. Ну, и в США тоже явно не в восторге от этой идеи там, использовать вооруженные силы там, против Венесуэлы. Они понимают, что это может спровоцировать реально серьезный конфликт в регионе.
О, если бы не 12-дневная война с Ираном, я бы согласился. А тут вот честно, и времена-то изменились, я с вами согласен. Но, как мне кажется, в Америке не совсем это понимают или не хотят это принимать. Вот давайте еще один звоночек примем. Может быть, какой-нибудь еще умный вопрос вам зададут. Да, слушаем вас внимательно, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, Олег.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, добрый день. Возможно, США попытаются морскую блокаду в Венесуэле устроить. И действительно, может быть, максимум это несколько ударов чувствительных вот по Каракусу, например. И потому что иначе, ведь мировое большинство, и не говоря уже о странах Южной Америки и Центральной, то есть это, ну, США подвергнется серьезной критике, действительно.
Вот, да, они очень, вообще, их очень волнует общественное мнение.
Ну, на самом деле, не, и на Нобелевку это, естественно, он не получит никакую Нобелевку в случае ударов по Венесуэле. Вот.
Так он ударил по Ирану сейчас, и чего? Ну, ладно, я понял, да.
Да, может быть, попытаются морскую блокаду какую-то устроить.
Понял. Леонид, что думаете?
Я думаю, конечно, они могут попытаться это сделать, тем более у них был опыт в отношении Республика Куба, хотя это относительно давно происходило, но, во-первых, нет санкций ООН против Венесуэлы. Это, естественно, США ополчат против себя и своих партнеров даже, ближайших, скажут, ну что это такое, ну вообще происходит. Во-вторых, наверное, будут пытаться оказывать давление и другие соседние государства, и пытаться обходить эту блокаду.
Помнится мне, никакой санкции не было у Соединенных Штатов Америки от ООН, от Совбеза ООН, когда они нанесли удары томагавками по территории Сирийской Арабской Республики.
Ну и Югославию, в принципе, бомбили тоже без санкций.
Да.
Это,
про,
конечно,
Сирию,
да.
Это вчера было, как бы вот тут.
Это прецедент, но, конечно, это нужно иметь в виду, да.
Да.
Поэтому я сказал, что есть настороженность, да, что США могут это устроить.
Еще один слушатель нам дозвонился. Да, добрый вечер.
Да, здравствуйте, уважаемый ведущий, уважаемый эксперт. У меня вот такой вопрос. А почему мы удивляемся тому, что было в незапамятные времена соглашение двустороннее, в том числе с Бразилией и с Аргентиной, где 4-й флот Соединенных Штатов Америки с незапамятных времен, со времен создания, курирует данные страны? Ну, по понятным причинам, потому что Венесуэла является меккой по нефтяным запасам, по мировым нефтяным запасам. Это зона ответственности, зона интересов Соединенных Штатов Америки, как и Панама. А у нас есть тоже свои интересы, это первый вопрос. Но, тем не менее, я бы хотел сказать, насколько там существенно присутствие китайских ЧВК в долине реки Ориноко на нефтяных вышках, и как отреагирует Китай, в отличие от России, которая все время сглатывает те люди, которые ей плюют место. Спасибо.
Спасибо большое. Ну, такой жесткий вопрос, да, прям?
В Ориноко не был, не видел. ЧВК я даже не знаю, кто там охраняет, вот честно признаюсь. Ну, понятно, что китайцы там сотрудничают с Венесуэлой по ряду направлений. Это их стратегические партнеры тоже. Есть и наш бизнес потихоньку работает. Поэтому я еще раз говорю, что тут надо нам всячески поддерживать суверенитет Венесуэлы и отстаивать его максимально возможными способами, в том числе от американской агрессии, если она произойдет против Венесуэлы.
Но вот вопрос был, как отреагируют китайцы. Вот могут ли они, скажем так, вписаться в возможный вооруженный конфликт на стороне Венесуэлы или каким-то другим способом подсобить Николаса Мадуро?
Мне кажется, что китайцы не будут занимать активную позицию. По Ирану, например, они тоже обещали помочь и вмешаться, но они не вмешались. Хотя помогали там и разведданными, и техническими средствами, но это известный факт. В Венесуэле тоже, скорее, произойдет то же самое. Они будут держаться в стороне, потому что они не хотят тратить свои силы. При потенциальном конфликте с теми же Соединенными Штатами они имеют эту в виду такую возможность. Они не хотели бы этого, и поэтому просто модернизируют свои силы. Но отправить своих специалистов, например, там, или какие-то небольшие силы для получения какого-то опыта, они это могут сделать, ну, чтобы понимать, как действует противник.
А вообще существует, да, взаимодействие сейчас, обмен опытом военным между Россией, Венесуэлой, Китаем?
Ну, наши военные атташе присутствуют, так и их военные атташе у нас, поэтому сотрудничество ведется.
То есть, вот насколько венесуэльцы внимательно следят за происходящим, скажем, в зоне проведения специальной военной операции? Насколько вообще их это волнует? Следят они
очень
за этим или нет?
Очень внимательно следят. Вы знаете, я в прошлом году общался с группой, так скажем, военных ветеранов еще со времен диктатур, когда они, ну, там, герильеры бывшие, так скажем. Вот, они мне выдали такой огромный багаж знаний по украинским националистам, там, количество фамилий, да, там, я просто был поражен. У нас в России не все так знают, как они эту тему отслеживают и как глубоко понимают этот вопрос. И Венесуэла активно занимает пророссийскую позицию во всех международных инстанциях. Кстати, в этом году у них на Пласа Венесуэла в Каракасе открыли огромный памятник, посвященный победе советского народа над фашизмом. То есть это наши советские воины там в униформе с красным знаменем стоят. То есть они на символическом уровне, на политическом, дипломатическом, они активно поддерживают Россию. Поэтому я думаю, что тут и наша лепта должна быть не менее важной в защиту венесуэльского суверенитета и их интересов.
Другой чиновник администрации Трампа выразил уверенность, что отправленные к берегам Венесуэлы военные корабли на 105% связаны с наркотерроризмом, но, очень вот я обожаю, такая новая искренность Соединенных Штатов Америки, слушайте, но если Мадуро больше не будет у власти, никто не будет плакать. Это вот чиновник поговорил с журналистом Аксиос.
Я думаю, они и так не будут плакать, загрузят кокаин на эти американские корабли, у кого надо, и отвезут в Соединенные Штаты, будут заниматься этим. Ну, всем же известно, что там ЦРУ и Минобороны, в общем-то, крышевали наркотрафик. И, кстати, недавно был скандал, и расследование до сих пор идет, как на одной военной базе внутри США весь этот наркотрафик проходил, как раз кокаин там и всякие прочие интересные темы. Тут, при чем тут картель? Это вот внутри силовых ведомств США происходит. И происходило на протяжении десятилетий. Что, может быть, эти фенды, корабли отправлены, чтобы сопровождать эти грузы на самом деле.
Кортеж, да? Да. Такой, ну да, вполне. Вообще, меня не покидает мысль о том, что действительно Трамп — это человек, который поставил во главу угла вот свой имидж, свой, так сказать, статус такого вот миротворца в мировом масштабе. Действительно, Нобелевская премия мира. Я все-таки отдаю ему должное, что, скорее всего, он хочет действительно войти в историю и начать, ну, что-то новое. В нем явно есть вот это вот мессианское начало, вот положить начало трампизму как альтернативе там, республиканцам, демократам, вот что-то новое, чтобы дальше продолжалось то, чем он занимается сегодня. Но вот конкретно вот это очень напоминает мне то, что произошло с Ираном. Я приведу пример, чтобы вы поняли, о чем я имею в виду. Вот удар по этим ядерным объектам в Исфахане, Натанзе, да, Фардо. Ну, по сути же, это же формальность. Ну, ничего они не уничтожили. Более того, они выжидали много дней, пока Иран бомбил Израиль, да, в ответ на агрессию Израиля. Значит, ждали, не вписывались за Израиль, хотя Израиль, это, прошу прощения, экзистенциальный союзник. Вот. Потом дождались, пока в Тегеране, чуть ли не на официальном уровне, громко во всеуслышание объявили: мы обогащенный уран вывезли. Все. И вот только после этого заявления были нанесены вот эти вот удары, значит, точечные, которыми хвастался Трамп и его окружение. Вот, дескать, мы ликвидировали ядерную угрозу, но по факту обогащенный уран был вывезен, об этом было объявлено, даже есть спутниковые снимки. То есть мы приходим к выводу, что, скорее всего, это была формальность, чтобы объявить себя миротворцем. Вот, может быть, тут тоже так будет, но нанесут удары по каким-нибудь малонаселенным районам где-нибудь в джунглях, там, в Венесуэле. Скажут: мы уничтожили наркокартели, все, наркотиков больше нет, я снова всех спас и всем помог. Может быть, это правда такая вот большая-большая, дорогостоящая, очень тревожная, безусловно, хорошо обставленная, но все-таки пиар-акция.
Ну, мне вспоминается еще при первом строке, когда по Сирии был тоже нанесен удар, там, ну, фактически не было никакого ущерба там. Только да, потом там, акции да. компании, там, Northrop Grumman, еще каких-то да, немножко да, да. вверх полезли. Да, это вполне возможно, там, ударят по джунглям еще куда-то там, для того, чтобы показать, мы не зря вот гоняли флот, там, нельзя, там, поджигали там миллионы долларов налогоплательщиков, но как бы, типа, вот цель достигнута, теперь к нам наркотики не идут. Хотя вот тема наркотика вообще, она такая довольно широкая, если брать, говорить о том, как США позиционируют, потому что, например, ни один, не первый год они обвиняют Китай, что они отправляют прекурсоры там, в Мексику, а потом они попадают в Соединенные Штаты, там фентанилы и тому прочее. Это, все это через брокеров проводится. Китай вроде бы ни при чем, но они могут это там как-то там пресекать. Поэтому можно сказать, что тут и по китайским интересам они как-то пытаются...
Ну, китайцы могут сказать: мы вам мстим за опиумные войны. Почему бы и нет? Ну ладно, это я так, шучу. Нет, ну да, тема такая, достаточно интересная, можно кому угодно вот так привязаться и, в общем, начать агрессию, если не на основе наличия какого-нибудь там оружия массового поражения. Так
на самом деле Мексика должна в первую очередь напрягаться, потому что да, все идет да, через да. границу Мексики, и все да. эти наркокартели мексиканские, они известны, где находятся там, и нарковойны там идут уже многие десятилетия, и американское оружие странным образом попадает в руки там этих наркокартелей, uh-huh. тоже, опять же, вопрос там американской администрации, как они это допускают.
Ну да, ну да. У нас остается буквально 7 минут до конца эфира. Давайте, Леонид, с вами обобщим, да, вот в целом, какую ситуацию мы имеем, к чему мы идем, вот что вы ожидаете от этого, от этой напряженки, да, скажем, война, не война, скорее мир, вот ну, какое-нибудь вот резюме, к чему нам готовиться вот в ближайшее время.
Ну, в целом, когда пришел Трамп на второй срок, он объявил там о своей новой доктрине в отношении западного полушария, ее тут же назвали «Монро 2.0».
Да.
И он пытался сразу там поставить на колени там все эти страны, которые, в общем-то, не подчиняются диктату США.
Да.
Панама, например, сразу там легла. Аргентина, понятно, Хвермелей так вот готов сотрудничать с США, там Уругвай, Парагвай, там это тоже на стороне США сейчас, Эквадор, там Сальвадор, Букеле, Боливия сейчас после второго тура выборов. Ну, в принципе, уже понятно, что левые там пролетели. Скорее всего, тоже будет проамериканская политика в ближайшие годы. То есть они пытаются там додавить.
Регион-то фактически подмят.
Да, они эту волну левую, которая там пошла, пытаются обратить вспять. И, кстати, на Лула де Сильву давят активно за Болсонаро. Потому что он вроде такой проамериканский политик, а он упирается. И сейчас после этих тарифных мер, примененных против Бразилии, он ищет, скажем, новых старых партнеров. Опять дружить с Венесуэлой. Объявляет созыв неочередного саммита БРИКС. Возможно, туда и Венесуэлу, кстати, примут, когда он ранее заблокировал там. Ну и Колумбия тут держится. Надо отдать должное Густаво Петро, что он не лег под США, хотя там у него внутренняя политика очень странная, так скажем, не совсем понятная, но тем не менее...
А в чем эта странность проявляется?
Ну, назначил там министра по равенству бывшего там порно-актера, это как-то немножко очень странно выглядит, да, там. Ну, если продолжать, да, с точки зрения там борьбы за многополярный мир...
Вообще, актеры в политике, да, прям, да, последнее время тема такая.
Венесуэла — это, в принципе, оплот, это наш очень важный стратегический партнер, начиная там со времен Уго Чавеса, они продолжают эту линию. В Латинской Америке, вот, надо отдать должное, Куба молодцы, да, но только Венесуэла способна там активизировать эти импульсы многополярности по всему региону, потому что у них другая экономика, более сильная, там на Кубе очень слабая по известным причинам блокады там многолетней со стороны тех же Соединенных Штатов. Активное взаимодействие с другими странами, с Африкой, с Азией. Большое количество групп солидарности приезжает в Каракас на многочисленные мероприятия. Поэтому, кстати, это будет важно, когда они все будут тоже сейчас пытаться оказать давление на Соединенные Штаты по вот этим вот странным жестом Дональда Трампа.
Вот, Леонид, у меня такой последний вопрос. Конечно, не приведи Господь, мы просто рассуждаем, моделируем, пытаемся проанализировать и спрогнозировать. Но Америка славится, так сказать, любовью к подходу «нет человека, нет проблемы». В общем, ну, в Ливии то же самое, да, вот. Избавились от Каддафи. Избавились, когда Каддафи, в общем-то, покусился на святое. Да, пообещал африканцам чистой питьевой воды в рамках реализации ирригационного проекта, да, «Великая река». Ну и заикнулся о там золотом динаре, да, который бы там для всей Африки был. Ну, в общем, да, и еще на этот проект «Великая река» не стал брать никаких займов. Там МВФ сказал, не, все на свои построим, идите куда подальше. Все, да, что было потом, все знают. Да, вторжение, НАТО, значит, убили, жуткие кадры. Вот Ливия после этого, в общем-то, ну, прекратила свое существование в том виде, в котором она была при Каддафи, да, при всем моем неоднозначном, кстати, отношении к этому персонажу, ну, Ливия-то была страной процветающей.
Я был в Ливии во время как раз бомбардировок, я знаю, тогда что там мне, происходило.
Не мне вам рассказывать, да, что до этого, в общем-то, ливийский паспорт котировался там по всему миру, и ливийцы жили вполне себе неплохо. То же самое Ирак, да, избавились от Саддама Хусейна. Все, страна, вот я сейчас буквально недавно, да, пару недель назад вернулся и из Ирака. Ну, так себе. Ну, хаос, в общем, непонятно, что там с властью. То есть, вот они устраняют лидера, да, сильного лидера, харизматичного лидера, эффективного лидера. И дальше все идет по нисходящей. И страна разваливается. Вот как вы думаете, если все-таки, не приведи Господь, но реализуют они там вот панамский сценарий 89-го года, у Венесуэлы есть возможность, скажем так, идти по инерции, как-то вот самоорганизоваться, в общем, идти по этому курсу, вне зависимости от того, будет с ними господин Мадуро или нет. То есть вот заложено ли это вот как-то внутри социума? Или все держится на одном человеке, который, если не станет, то не станет и курсы, и
нет, по моим идеи. Наблюдениям такой потенциал есть. И боливарианская революция будет продолжаться. Даже если Мадуро, не дай бог, конечно, погибнет в неравной борьбе. Но я думаю, вот сколько уже много было покушений, и, в принципе, одно из них даже можно в книгу рекордов Гиннесса занести, когда использовали БПЛА против Мадуро во время аппарата, чтобы его убить. Думаю, там с охраной все в порядке, периметр безопасности обеспечен. Ну и, в принципе, если отбросить вот эти вот попытки точечных ударов, то, так скажем, на суше американским войскам, да и любому агрессору там делать нечего. Потому что мобилизация очень сильная, и народная милиция там насчитывает миллионы людей, там, которым тоже там выдают стрелковое оружие. На последние две недели проходила запись, и это показало, что граждане вот готовы защищать свою родину, идут, записываются в ряды.
Ну, то есть самое главное, что вот этот антиимпериалистский, такой антиглобалистский потенциал, он заложен в социуме.
Он очень мощный.
То есть это не что-то навязанное сверху, скажем.
Да, это то, что чувствуют люди, как они мыслят, как они думают. Действительно, я сам думал, что это какая-то пропаганда. Нет, они там реально там ненавидят Соединенные Штаты, янки, империализм, и считают, что Венесуэла сейчас находится на верном пути. Ну и опять же, такие страны, как Россия, как Иран, как КНДР и другие.
Очень интересно. Я хотел бы побывать в этой стране и, надеюсь, побываю в ближайшее время. Ну и собственными глазами, в общем, посмотрю на все то, что вы рассказали. Я напомню, у меня в гостях был председатель правления фонда имени Фиделя Кастро Леонид Савин. Говорили о Венесуэле. Леонид, спасибо огромное. Очень содержательно. Желаем братскому венесуэльскому народу и его предводителю удачи, терпения, сил. В общем-то, Россия с вами. Спасибо огромное.
Россия, думаю, должна всячески поддержать Венесуэлу.
Спасибо.